Беседа. Листая календарь. Книги юбиляры. У книг, как и у людей, бывают юбилеи. Иные книги, выйдя в свет в разные годы, занимают не только полки, но и умы, читающие публики, и по сей день. Они рассказывали о прошлом, предвидели настоящее и заглядывали в будущее. Есть книги, волею приличий, они у века не в тени. Из них цитаты брать обычай во все положенные дни. В библиотеке или читальне, любой уж так заведено, они на полке персональной, как бы на пенсии давно. Они в чести, и не жалея немалых праздничных затрат, им обновляют в юбилеи шрифты, бумагу и формат. Поправки вносят в предисловие или пишут наново спеша, и сохраняйтесь на здоровье, куда как доля хороша. На них печать почтенной скуки и давность пройденных наук, но, взяв одну такую в руки, ты время обожжешься вдруг. Случайно вникнув в середины, невольно всю пройдешь насквозь, все вместе строки до единой, что ты вытаскивала врозь. Александр Трифонович Твардовский, 1910-1971 годы. 150 лет назад, в 1863 году, вышел в свет исторический роман писателя графа Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный», повесть времен Иоанна Грозного. Многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего, утверждает автор. В далекой эпохе Грозного, в личности самого Ивана IV, Толстой искал истоки современности. Он дал подзаголовок своему произведению «Повесть времен Иоанна Грозного» и замечал, что его рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи. И на фоне жизни эпохи он стремился раскрыть трагедию того времени, пассивность одних и раболепство других перед произволом опричнины и перед непостижимым нормальным человеческим разумом жестокостью царя. Но не столько сам Иван IV, сколько его окружение вызывает гнев автора. Мысли писателя о непреклонности борьбы со злом, сочувствии человеческим бедам, любви к родине, торжестве правды и справедливости, верности в дружбе и любви воплощены в романе в образе главного героя, князя Никиты Романовича Серебряного. Автор наделяет его лучшими чертами русского характера, как он его понимает, храбростью, честностью, правдивостью, прямотой. Писатель убежден, что такое зло, которое процветало в правлении Ивана IV, не может существовать вечно, и что в самой деятельности царя уже заложено зерно саморазрушения. Но в романе преобладают грустные мотивы. Любимые герои Толстого – представители старинного боярства, такие как дружина Андреевич Морозов или сам Серебряный, бессильны побороть зло. Они могут гордо погибнуть, однако изменить ничего не могут. В стиле романа сочетаются и реалистические, и романтические элементы, но как художник Толстой наиболее силен в реалистических картинах. Он мастерски изображает бытовые подробности эпохи, сочно, ярко описывает утварь, одежду, оружие Руси того времени, рисует красочные подробности царского пира, приметы старой Москвы и ее окрестностей. Роман связан с фольклором, в нем использованы народные песни и предания. Важную роль играют поэтические описания природы, лирические отступления, в которых как бы слышится живой голос автора. Роман Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный» имеется в следующих изданиях. В издании по Брайлю в 6 книгах, в записи на 2 дисках MP3 читает Заборовский, а также на одном диске MP3 читает Хасанов, а также в записи на одной флеш-карте читает Хасанов. 150 лет назад, в 1863 году, вышел в свет цикл очерков писателя Николая Герасимовича Помяловского «Годы жизни 1835-1863. Очерки Бурсы». Огромная грязная комната училища. Занятия кончились, и бурсаки развлекаются играми. Совсем недавно кончился период насильственного образования, когда все, независимо от возраста, должны были проходить полный курс наук. Теперь начал действовать закон великовозрастия. По достижении определенного возраста бурсака исключают из школы, и он может стать песцом, дичком, послушником. Многие не могут найти себе места. Ходят слухи, что таких будут брать солдаты. В классе более 100 человек, среди них и 12-летние дети, и взрослые. Играют в камешки, в швычки, постные, скоромные. Все игры непременно связаны с причинением друг другу боли, щипками, щелчками, ударами и так далее. Никто не хочет играть с Семеновым, 16-летним мальчиком, сыном приходского священника. Все знают, что Семенов – фискал. В классе темнеет. Бурсаки развлекаются пением, устраивают шумные игры в малую кучу, но вдруг все стихает, в темноте слышно, кого-то секут. Это товарищи наказывают фискала Семенова. Озлобленный Семенов бежит жаловаться. Начинаются занятия. Кто-то спит, кто-то беседует. Главный метод бурсацкой учебы – бессмысленная долбня, зубрежка. Учиться поэтому никто не хочет. Книга Николая Герасимовича Помяловского «Очерки Бурсы» имеется в следующих изданиях. В записи на трех кассетах читает Терновский и в записи на одной флеш-карте читает Терновский. Полтора столетия назад вышел из печати роман Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать? Рассказы о новых людях». Роман «Что делать?» имеется в записи на 6 кассетах, читает Сушков, и в издании по Брайлю в 10 книгах. Роман «Что делать?» поистине явился энциклопедией жизни и борьбы за счастливое будущее, книгой, в которой читатель того времени мог найти конкретные ответы на многие вопросы. В нем Чернышевский писал о преобразующей роли труда, о формах борьбы за раскрепощение женщин, о социалистическом переустройстве общества, о нравственном кодексе человека. Многие страницы романа посвящены любви. Встреча с Лопуховым выводит Веру Павловну из подвала, символа домашней тюрьмы. Любовь Кирсанова и Веры Павловны, Лопухова и Кати Полозовой дает им полноту жизни, приносит подлинное счастье. Но любовь для героев Чернышевского всегда связана с делом, с революцией. И роман «Что делать?» пронизан верой в победу революции. Герои книги, так называемые «новые люди», представители разночинной интеллигенции, благодаря этой вере оптимистичны. Они знают, куда приложить свои силы. Это были люди конкретного благородного дела, активного действия. Их радостно приветствует в своем романе Чернышевский словами: «Добрые, сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало, и быстро становится все больше». Но Чернышевский подчеркивает, что Вера Павловна, Лопухов, Кирсанов, Полозова кажутся исключительными лишь рядом с мелкими и крупными хищниками и стяжателями, живущими по закону «обирать да обманывать». В своей среде это самые обычные люди. Особенным человеком считает писатель только Рахметова, воспитавшего в себе качество стойкого революционера-подпольщика, безраздельно подчинившего все личные интересы революционному делу. «Мало их, — говорит Чернышевский, — о людях, подобных Рахметову, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы. Это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль, соли земли». Своеобразное построение произведения. Начинается оно совершенно в духе детективного романа. Летом 1856 года в одной из петербургских гостиниц исчезает жилец, а оставленная им записка дает основание полагать, что он кончил самоубийством. Далее автор свободно прерывает течение повествования, постоянно беседуя с читателем, выводит на страницы романа своих героев, объясняет их мысли, поступки, осуждает или одобряет их. Книга органично сочетает пропаганду революционно-философских воззрений Чернышевского, его учение о переустройстве общества с изображением личной, частной жизни героев. Особое место занимает в романе «Четыре сна» Веры Павловны. Психологически точно отражая внутренний мир героини романа, эти сны в то же время являются своеобразной формой выражения теоретических взглядов самого Чернышевского. В «Четвертом сне» автор романа как бы приоткрывает завесу над будущим, рисуя радостную картину жизни людей, освобожденных от эксплуатации, свободных и счастливых. Книги книгами, а жизнь шла своим чередом. В том же 1863 году в России был введен в действие новый университетский устав, расширивший автономию высших учебных заведений, и началось польское восстание, последнее в XIX веке попытка поляков добиться независимости и создать польское национальное государство. Восстание было подавлено в следующем году. В 1863 году был издан указ, манифест об отмене телесных наказаний и введен акциз на водку. Тогда же был основан город Кемерово, составлен и опубликован каталог картинной галереи Эрмитажа в трех томах на русском и французском языках. В Санкт-Петербурге прошли концерты немецкого композитора Рихарда Вагнера. В Мариинском театре впервые была поставлена опера Гулака Артемовского «Запорожец за Дунаем» и состоялось первое представление оперы Серова «Юдив». В залах Академии художеств в Санкт-Петербурге прошла годичная академическая выставка. Совет Академии присуждает художнику Николаю Николаевичу Ге звание профессора исторической живописи за картину «Тайная вечеря». Тогда же в Академии художеств произошел бунт 14. 14 конкурсантов на большую золотую медаль отказались писать картины на заданную тему, а позже организовали артель художников, которых стали называть передвижниками. В Александринском театре в Санкт-Петербурге и в Малом театре в Москве тогда впервые была исполнена комедия Островского «Доходное место». В Англии в 1863 году компания «Метрополитен» строит первую в мире подземную железную дорогу. От названия компании происходит наименование этого вида транспорта «Метрополитен». Тогда же в Англии основана первая в мире национальная футбольная ассоциация и разработаны правила современного футбола, разделение регби и футбола. В этот год французский художник-импрессионист Эдуард Мане пишет картины «Завтрак на траве», «Олимпия». В Париже проходит выставка, известная под названием «Салон отверженных». На этой выставке демонстрируется картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве». Тогда же впервые поставлена опера Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». В столице Швейцарии, Женеве, в 1863 году основан Международный комитет помощи раненым солдатам «Красный крест». В Швеции Альфред Нобель изобретает практичный детонатор, предусматривающий использование пороха для взрыва нитроглицерина, а в России нитроглицерин впервые применяется для взрывных работ в мирных целях на прииске Верхнеуспенский в Забайкалье. В этот год корабли английского флота подвергли бомбардировке японский город Кагосима. В немецком городе Франкфурте состоялся так называемый «съезд князей» под председательством австрийского императора. Это была попытка объединения Германии вокруг Австрии. А в Лейпциге было объявлено о создании всеобщего германского рабочего союза, первой самостоятельной рабочей партии в Германии. Ее возглавил Фердинанд Лассаль. В Мексике французские интервенты захватили столицу страны, город Мехико, и, созвав собрание самых богатых и влиятельных людей в стране, провозгласила Мексику империей. Императором стал Максимилиан, брат австрийского императора Франца Иосифа. Президент Мексики Бенито Хуарес бежал из столицы и вместе с республиканскими войсками начал партизанскую войну. В Соединенных Штатах Америки в 1863 году было отменено рабство. Все рабы в мятежных штатах Юга объявлялись свободными. А в битве при Геттисберге войска северян одержали победу над войсками Конфедерации. Тогда же в Америке был проложен первый в мире чугунный трубопровод в штате Пенсильвания, основанная Национальная академия наук, и компания «Зингер» начала массовый выпуск швейных машин. А время не убавляет ход. Все перемалывает его жернова. То, что было, то, что будет, то, что есть. Все перемелится. Все. Книги-юбиляры, книги-ровесники, их читают вот уже полтора столетия, а значит, они помогают людям жить и оставаться людьми, а значит, их и дальше будут читать. И смысл книг, зачитанных до дыр, стал ясен, как деревья на закате. Друзья мои, с высоких книжных полок приходите ко мне по ночам, и разговор наш, краток или долог, всегда бывает нужен мне и вам. Через века ко мне дошел ваш голос, рассеявшийся некогда как дым, и то, что у вас страдало и боролось, вдруг стало чудодейственно моим. Всеволод Рождественский, 1895-1977 годы.